Вы слушаете «Радио Матрица» с Андреем Ященко.
Здравствуйте, дорогие слушатели! На календаре пятница, и вы слушаете 17-й выпуск программы «Радио Матрица». Хочу сразу с первых же минут поблагодарить за информационную поддержку сайт matrix-defis.ca.tv. Самые последние новости из мира IT, обзоры гаджетов, практические советы, репортажи с разных уголков Центральной Азии. matrix-defis.ca.tv постоянно держит руку на пульсе электронного мира. Тема этого выпуска – новые медиа. В последнее время это выражение можно часто встретить в разных статьях, в блогах и даже при общении с активными интернет-пользователями. Согласитесь, сегодня получать информацию можно разными способами, либо читая газету, просматривая новости на ТВ или слушая радио. Но есть в интернете сайты, где все это можно получить в одном флаконе. Для беседы я решил пригласить журналиста, редактора проекта newerasia.net, блогера и консультанта по новым медиа в одном лице Елену Джитпаспаеву. И пока наш гость готовится к ответу на ваши и мои вопросы, предлагаю послушать немного хорошей музыки. В эфире «Радио Матрица», и мы начинаем. I said to myself, should I laugh or should I cry?
It's a beautiful, beautiful, beautiful day today. It's a beautiful, beautiful, beautiful day today. It's a beautiful, beautiful, beautiful day today. It's a beautiful, beautiful, beautiful day today.
Итак, дорогие друзья, в эфире программа «Радио Матрица», и сегодня у меня в гостях, как и было анонсировано в моем блоге, Елена Джитпаспаева. Она пришла не просто так, а для того, чтобы рассказать, кто она, чем она занимается, где работала, где путешествовала. Ну и самая важная тема, о которой мы сегодня поговорим, это Barcamp Central Asia 2011. Обо всем этом сегодня в программе. Привет!
Привет, Андрей!
В своем блоге я написал, что я не помню, как мы с тобой познакомились. Вот это, наверное, будет первый вопрос.
Ты знаешь, поскольку ты меня не предупредил, что ты с этого начнешь, да, я вот тоже не помню, как мы с тобой познакомились, но на самом деле я очень рада, что мы познакомились. И как бы и на протяжении многих лет я могу сказать, что только, наверное, последние года 3. Ну, то есть наше знакомство произошло года 3 назад, это точно. И как бы последние несколько лет мы постоянно общаемся, я постоянно слежу за тем, что ты делаешь, слушаю твои программы, читаю то, что ты пишешь в блоге, мне очень все нравится, и все замечательно, и я рада помогать тебе, если у тебя будут какие-то вопросы ко мне.
Я помню, раздался как-то звонок в редакции, мы работали в журнале «Селебра», свадебный журнал, и вы организовывали конференцию с участием «Носика». Вот, по-моему, такое что-то было.
Да, это был тот период, когда я ушла из журналистики, но не с тем, чтобы закончить всю журналистскую карьеру, да. Я приехала как раз из Европы, где я училась в Германии в магистратуре. Вот, и я вернулась в Алмату, я работала тогда редактором английской версии газеты KZ. И мне ужасно хотелось что-то поменять в своей жизни, потому что на тот момент мне казалось, что в журналистике я знаю, в принципе, все, что я хочу, и становиться редактором, хотя я была уже редактором, да, но редактором в таком смысле, обычно, в каком принято, мне не хотелось, и хотелось чего-то нового. И поэтому я вот ушла в рекламу, и рекламным агентством, куда я ушла, было рекламное агентство «Saatchi & Saatchi». Это тоже случилось через блог, где я прочитала о том, что у них есть вакансия копирайтера. Что такое копирайтер, я узнала там с Википедии, как обычно, да, происходит. Написала им письмо, мне сказали, что, в принципе, этот пост в блоге был очень-очень давно, но они готовы рассмотреть мое резюме, я отправила свое резюме. На тот момент креативным директором была Река, девушка из Венгрии. Меня сразу же, возможно, потому что резюме было на английском, и там было очень много всего про то, что я жила и делала в Европе, меня пригласили, мы очень долго с ней разговаривали по-английски, получили удовольствие огромное от этого разговора, в принципе, мало очень говорили о работе, и потом мне предложили перейти к ним копирайтером. Ну, естественно, какие-то там творческие задания я испробовала, и вот год после того времени я работала в Saatchi & Saatchi. И как раз... Скажем так, среди тех проектов, которые мы делали, там был проект конференции «Интернет-альтернатива». Она должна была стать такой первой конференцией в Казахстане, посвященной интернету. На этот проект...
То есть до этого еще не было конференции подобного рода?
До этого не было конференции подобного рода. Это тоже как бы очень так странно будет звучать тут, потому что формат конференции был, в принципе, совершенно обычный. Необычное было то, что на эту конференцию мы старались привести спикеров... скажем так, регионального и международного масштаба. Мы привозили Елену Колмановскую из Яндекса, мы привозили Андрея Сибранта из Яндекса, вот, мы привозили Антона Носика и людей из Афиши Московской и многих других. И хотелось вот на таком уровне, более профессиональном, более как бы международном, поговорить о том, к чему вообще ведет развитие интернета и что можно с этим всем делать.
Но прежде чем мы заговорим про развитие интернета, про конференции и про Баркэмп, хотелось бы задать вопрос, как ты пришла в журналистику и почему ты решила вот выбрать эту профессию?
У меня такое ощущение, что журналистикой...
Я почему спрашиваю, потому что мне всегда интересно, как коллеги пришли вот в эту профессию.
У меня было ощущение, что журналистикой я хотела заниматься вот всегда. То есть бывают какие-то детские мечты, да? Самой такой очень детской мечтой было стать фигуристкой, но поскольку в городе Семипалатинске, где я родилась и закончила школу, никогда не было катка, был какой-то дворовый каток, и мы все ждали, что, может быть, нам построят какой-то городской каток, который начали строить и до сих пор не закончили. Вот, и мы на этом маленьком катке разминали, сделали какие-то па и готовили себя к, собственно, такой вот карьере, к фигурным катаниям, но потом классу к седьмому я про эту мечту благополучно забыла. И появилась новая мечта, это вот стать журналистом. У меня семья все время выписывала какие-то журналы. Это был журнал «Юность», какие-то газеты. У меня дедушка постоянно читал
очень много
издания. Газет. Да. И мне всегда выписывали газету «Дружные ребята». То есть я на ней выросла практически с детства. И в седьмом классе, я помню, мы поехали на озеро Лаколь, и это оставило неизгладимое впечатление в моей душе, вот. И после этого я отправила в эту газету маленькое сочинение, которое практически без всяких изменений опубликовали в этой газете, и после этого я стала писать к ним какие-то заметки, опять же, с конференций, которые проходили в нашей школе, с каких-то других событий в городе, и эти заметки публиковали. Мне это очень нравилось, и как бы дальнейшее я уже связывала с тем, чтобы пойти в журналистику. Особенно отрадно было то, что учителя литературы и русского языка мне очень сильно помогали в этом и не заставляли писать сочинения на заданную тему, то есть я всегда писала сочинения на свободную тему. Мне это очень безумно нравилось, помогало оттачивать, может, какие-то навыки письма. Вот, и...
Мне кажется, что через газету «Дружные ребята» прошло очень много наших коллег, потому что это была газета, ну, как такой стартовая площадка, попробовать себя, попробовать свое перо, посмотреть, там, может быть, кто-то напишет там ответ.
Да, было очень, скажем так, забавно и интересно, что когда я уже поступила на журфак в КазГУ на международные отношения, на своем курсе я встретила коллег, которые учились курсом старше, там, двумя курсами старше, и многие из них тоже прошли через газету «Дружные ребята», и кто-то до сих пор писал какие-то вещи или был уже там редактором отдела, там были ребята, которые рисовали карикатуры в газету, какие-то иллюстрации, то есть это вот была такая большая какая-то общность, собственно, собственно, когда я пришла на журфак, и еще, собственно, нигде, кроме этой газеты, у меня не было никакого, скажем так, такого республиканского опыта. Конечно, в 11-10 классе в Симбалатинске я читала новости на радио, где-то делала какие-то музыкальные проекты, но это было такой чисто региональный, локальный опыт.
Когда появилась вот осознанная мысль, что это твоя профессия?
Ну, на самом деле...
Что, вот это нужно вот именно развивать, именно эту профессию, потому что, может быть, это было как увлечение какое-то?
Когда я поступила на журфак, мне, в принципе, все нравилось, да, и узнавать какие-то вещи из профессии, и писать какие-то короткие рассказы, заметки, узнавать, какие жанры вообще есть, да, в журналистике, в газетной журналистике, то, что мне нравилось больше всего, потому что я считаю, что, ну, мне было ближе, скажем так, работать в газете, потому что в газете люди могли прочитать то, что я пишу, собственно, а не... смотреть на то, как я выгляжу на телевидении, да, или какая у меня дикция, какой у меня костюм сегодня и так далее. То есть меня как бы сразу же привлекла газетная журналистика. Я пришла на журфак с этим, потому что я уже писала в «Дружные ребята», и мне не хотелось это менять, собственно. Вот. И все нравилось, и хотелось продолжать дальше. И с первого курса, скажем так, вот как Алишер сказал, да, с первого курса я уже в каких-то газетах алматинских уже писала, работала, публиковалась. В принципе, вот.
А о чем была первая статья, вот, если ты помнишь?
Первая практика, скажем так, на первом курсе на журфаке, эту практику я делала в газете «Деловая неделя» в Алмате, и это была статья, посвященная очередным выборам во Франции. То есть это была такая политическая такая вот заметка. Но на самом деле сложно было, потому что как бы на тот момент мы не очень много знали на журфаке о политике, у нас еще не начались такие предметы. Сложно было разбираться в партийной системе Франции, там, кто за кого вообще, почему население за кого-то голосует, за кого-то не голосует, какие есть претенденты, кому отдают предпочтения и прочее. И это должна была быть статья по уровню выше, да, чем просто корреспондент, который пишет новостную заметку. Потому что это было издание серьезное, потому что это было политическое, экономическое издание, там свой стиль, свой язык и прочее. Но это вот была, наверное, заметка, над которой я в свою жизнь работала очень долго, где мне давали комментарии какие-то, правили, что-то помогали. Вот это вот был очень хороший опыт. А потом были журналы, другие газеты, стажировка в новостях 31 канала, и все как у всех, в принципе, кто учился.
Пошло, поехало.
Да. Но помимо этого я еще писала и в журналы, и газеты в России, я писала в какие-то журналы, которые были посвящены интернету, где-то курсе на третьем, в Питере они издавались. Вот. На третьем курсе я уже работала в газете «Алматы Herald Tribune» и редактировала их издание, посвященное нефти на английском языке, у них было «Oil Watch». Вот, собственно, все как-то стремительно очень развивалось в этой области, и мне это нравилось.
Ну, то есть ты попала просто в свой поток жизненный,
да.
Получается?
Да, 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 да.
Угу. Раз уж мы говорим о том, с чего ты начинала, где ты продолжила и что сейчас делаешь, вот твое мнение о современной журналистике, потому что, на мой взгляд, и многие об этом говорят, она очень сильно меняется и стремительно меняется. Та классическая журналистика, которая, вот, может быть, проходит сейчас в универе.
Ты знаешь, на самом деле я могу... Сейчас это оценивать с позиции человека, который занимается интернетом очень сильно, с позиции человека, который занимается новыми медиа. Я являюсь редактором портала гражданской журналистики newerasia.net на русском языке и по Казахстану, и по Центральной Азии. И проводила, собственно, тренинги в Алмате, которые были формата Barcamp, но которые были посвящены журналистам, где мы пытались журналистов традиционных СМИ научить, как пользоваться интернетом и новыми медиа для того, чтобы быть конкурентными на этом рынке, да?
Потому что новые медиа наступают.
Да, новые медиа наступают, но у меня немножко такое ощущение складывается, что не все журналисты это понимают, не все журналисты понимают, как сильно трансформируется журналистика, да, в последнее время. И не все журналисты отдают отчет, насколько... сильно блогеры, несмотря на то, что у них очень сильно недостает тех знаний формата, как нужно писать, как нужно преподавать,
стилистики,
информацию, но то, что они очень сильно разбираются во всех технических вещах, во всех тузах, скажем так, да, это очень большие преимущества им дает. И мне бы хотелось, чтобы в журналистике, в профессии, которую я до сих пор люблю и которой я до сих пор занимаюсь как-то фрилансово, да?
Которая денег еще приносит, наверное.
Да, ну, если учитывать, что я пишу до сих пор для швейцарской прессы, то она приносит денег, скажем так, больше, чем в Казахстане, намного. Вот, но мне бы хотелось, чтобы это не было так, что существует два совершенно разделенных между собой китайской стеной, да, мира. То есть мне бы хотелось, чтобы журналисты не смотрели на блогеров свысока и не говорили, фу, да это блогеры какие-то, которые под ногами мешаются и ничего, в принципе, не смогут достичь. Потому что из блогеров появляются единицы тех, кто начинает вести хорошие блоги и дают фору не только одному журналисту в редакции, но и целой редакции, да, поскольку не у многих редакций, скажем, в Казахстане есть какие-то сайты, которые отвечают последним требованиям, да, нет приложений на телефон, где можно прочитать новости, да, с подпиской пока с почтой это все очень-очень сложно, особенно для людей, которые уже в интернете и не, ну, не в такой реальной жизни, да, скажем.
При этом блогеры могут быть и фотографами, и операторами, и сам себе редактор, и еще и звукорежиссер, и так далее. И так
да,
далее.
То есть блогер — это такой человек-оркестр, да, которого вот оркестра не хватает журналисту современному, мне кажется. И не хватает еще, может быть, блогерам со своей стороны не хватает какой-то такой, какого-то такого профессионализма, что ли, чтобы пойти дальше, чем просто писать в блог, да, дальше, чем поставил фотку, нажал опубликовать и все. То есть нужно постоянно, это относится не только к журналистам-блогерам, это относится к любой профессии, нужно стараться быть профессионалом во всем и не относиться к себе так, что вот я достиг этого уровня, да, в принципе, я могу немножко тут вот отдохнуть. Нужно все время идти вперед, если ты хочешь оставаться, да, то есть, как Льюис Кэрролл сказал, да, для того, чтобы оставаться на месте, нужно все время бежать вперед. Вот, нужно так, как бы, в таком ритме жить, мне кажется. Вот все... Нужно учиться друг у друга, тем более, что сейчас у нас есть такая возможность, да, обмениваться и учиться друг у друга. И перестать быть, стать немножко меньшими снобами.
Все говорят о новых медиа. А вот с твоей позиции, что это такое? Вот определения какие-то, может быть, формы. Вот везде конференции, вот, которые проходят, и где, там, где блоги что-то пишут прессе. Новые медиа, новые медиа, новые медиа. А что это такое?
На самом деле, новые медиа — это такой термин чисто технический, да, который разграничивает традиционные медиа, собственно, да, печатную журналистику, телевидение, радио, от интернета, от тех медиа, в которых человек или зритель или слушатель может дать какой-то свой фидбэк, да, какую-то отдачу на сюжет или на какой-то комментарий дать и так далее. И это те медиа, где журналист может совместно, да, со зрителем делать какой-то сюжет, и что-то еще будет получаться из вот этого вот симбиоза, из вот этого тандема. Но это такой чисто технический способ, техническое определение, которое, в принципе, стало популярным, да, в какой-то момент. И все им продолжают пользоваться.
Посетить,
да, то есть, по сути, как бы сейчас маркетологи больше используют требованием там термин «социальные медиа», что, в принципе, то же самое, потому что там социальные сети — это и новые медиа, и социальные медиа, да. Но, на мой взгляд, это все не какие-то основополагающие вещи, которые что-то меняют, да. Это инструменты. Это инструменты, как телекамера, как, я не знаю, микрофон, наушники, там какие-то программы, установленные на компьютере, как сам компьютер. То есть это инструменты, с помощью которых можно добиваться чего-то.
Либо доносить информацию.
Да, либо доносить информацию.
Вернемся к работе в рекламном агентстве. Какую пользу ты оттуда вынесла? Чему тебя научили там, может быть?
Это был для меня совершенно новый опыт, скажем так, которого мне изначально хотелось получить, да. У нас не учат быть копирайтерами. Копирайтерами, может быть, становятся в агентстве, или, может быть, это есть заложено, да, изначально.
Либо книжку прочли и стали копирайтером.
Либо книжку прочли и стали копирайтерами. Главное, чтобы читать можно было хорошо, да, и между строк в том числе. Вот. В рекламном агентстве я научилась многому, не только как правильно составлять брифы, да, или отвечать на требования заказчика, или писать там слоган, который будет состоять из 7 слов, или из 5 слов, или еще какие-то технические вещи, там, как сториборд оформлять, как следить за съемками ролика, каким образом можно разговаривать с режиссером, чтобы он в итоге получил ту картинку, которую хочется получить, да. То есть в рекламном агентстве еще совершенно другая среда, нежели в журналистике. Совершенно. То есть,
получается, тебе пришлось те знания, которые у тебя были, немножко их перестроить.
Это не только в знаниях, мне кажется, дело. Это еще во внутренних каких-то характеристиках самого человека. То есть в журналистике у меня было такое ощущение, что ты приходишь в редакцию, и то, что у тебя корочка диплома журфака, да, это так, как бы уже за тебя все делает. И все вокруг друзья, все вокруг замечательно к себе относятся как к профессионалу, и все хорошо, да. В рекламе совершенно другое. Ты должен постоянно с кем-то конкурировать за что-то, ты должен постоянно отстаивать свою идею, ты должен постоянно что-то доказывать. И у тебя есть креативный директор и, может быть, еще коллега-копирайтер, у которого свои идеи. И чтобы в итоге выбрали твою, нужно постоянно совершенствовать себя не только в том, что ты пишешь, но и в том, что, как ты это говоришь, как ты говоришь это клиенту, презентационные навыки, ораторские навыки и все вот это, да? И это был замечательный шанс для меня опробовать на практике, скажем так, то, чему я училась в магистратуре в Германии. То есть там, в принципе, магистратура у меня была немножко по политологии, но и немножко по бизнесу. И вот эти вот все бизнес-навыки, как коммуникация, работа в команде, умение делать презентации и прочее, оно вот было отработано здесь. Потому что на самом деле от этого зависит многое. Как ты себя презентуешь не только в работе, но и в личной жизни, и в обычной жизни, да? От этого многое зависит. И навыки ведения переговоров, какие-то контакты, да, которые дополнили мою базу журналистских контактов, это все было очень, скажем так, полезно мне. И интересно, потому что мы делали очень много проектов, и на тот момент, это было 2008 год был, мы начинали делать первые рекламные проекты, рекламные кампании в казахстанском интернете с помощью форума «Центр тяжести», с помощью каких-то промо-сайтов. И я тогда в агентстве занимала такую позицию, что я была человеком, который больше всех и лучше всех знает что-то об интернете, поэтому вот какие-то такие кампании, какие-то вещи такие делали мы. Естественно, сейчас уже с позиции человека, который, во-первых, старше на 2 года, да, на 3, во-вторых, больше всего знает и больше всего делает, собственно, я понимаю, что это был такой детский лепет пока что. Но на тот момент это казалось, вау, круто, мы уговорили там крупную FMCG-компанию для того, чтобы сделать там какое-то тестирование на форуме «Центр тяжести», да, или какой-то там промо-сайт, и вот и все визуалы, все какие-то как баннеры будут расположены, как техзадания писать по сайту, да, как мы стратегически проведем эту кампанию, все лежит на мне, и я была такая крутая, что я вот это все могу делать и видеть, как это происходит, и анализировать, какую-то информацию получать из того, что мы делаем, и что на самом деле до сих пор, в принципе, невозможно получить в Казнете, потому что до сих пор нет каких-то вот таких вот исследований, бизнес, на который можно положиться, да, то есть на каких-то данных, с помощью которых можно дальше идти и строить какие-то дальше кампании, то есть каких-то кейс-стадий, да, локальных, их до сих пор нет. А тогда это было возможность делать это кейс-стади самому. И это было очень exciting.
Безумный поток энергии идет от Елены Джитпаспаевой. Предлагаю сделать небольшую паузу и послушать музыку. К сожалению, мы не будем сегодня говорить, что мы слушаем, потому что Елена забыла с собой плейлист, а все треки у нее в iPod. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished, yeah. Ah, la, 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 life is wonderful. Ah, la, 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 life goes full circle. Ah, la, 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 life is wonderful. Ah, la, la, la. Silence to make sense. And it
takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain.
Сегодня у нас в гостях Елена Джетпеспаева, замечательная женщина, прекрасный журналист, организатор интересных конференций, блогер. Да, вот она закрывает свои щеки, потому что краснеет. Переходим ко второй части нашего разговора, и чтобы плавно к нему перейти, задам такой вопрос. И вот что я еще помню из знакомства с тобой, как не позвонишь ты где-то на каком-то тренинге в каком-то городе. Вот что дали тебе эти вот поездки?
Наверное, вот эта вот любовь к путешествиям и любовь к тому, чтобы менять свою жизнь каким-то образом, она вот пришла со школы, потому что еще в школе я участвовала в 10-11 классе в программе дебаты Национального дебатного центра и Фонда Сорос Казахстан. И мы по этой программе постоянно...
У меня была статья по поводу этих дебатов.
Да, и мы постоянно ездили на всякие турниры региональные, республиканские турниры, знакомились с новыми людьми, и это все было очень чрезвычайно интересно, когда ты встречаешь людей, обмениваешься какими-то, не знаю, положительными эмоциями, мыслями, еще чем-то. Это просто остается в твоей жизни, и ты как бы без этого уже не можешь существовать, да, по-другому. В институте в Алмате... Ну, как бы, и тут еще сказалось то, что я не из Алматы, я из Симпалатинска, я переехала в Алмату, да, поэтому переезды, собственно, для меня это нормальная совершенно ситуация, вот, и пока я училась на журфаке, тоже были какие-то конференции, республиканские конференции, локальные конференции по журналистике, в которых я участвовала, в принципе, каждый год, и какие-то тренинги, на которые я тоже... каким-то образом находила информацию в интернете, кто-то мне скидывал, я подавала свое резюме, я подавала какое-то, писала эссе. Вот, проходила на эти тренинги, уезжала куда-то, возвращалась. При этом постоянно были комментарии со стороны моих коллег, что тебе не сидится на одном месте. И мне было непонятно, потому что, ну как, когда у тебя есть возможность куда-то поехать, попытаться найти какую-то, я не знаю, получить новые знания, новые эмоции, еще что-то, да? Тем более, когда дают недостаточно в нашей системе образования и вообще жизни, да?
Ну, либо дают, но еще можно получить по другим углом.
Естественно, то есть, когда можно получить, зачем, собственно, отказываться, да? И мне было непонятно, то есть, я постоянно как-то ездила. И мне кажется, это правильно, потому что, во-первых, ты расширяешь свой кругозор, да? И когда ты, чем больше ты встречаешь людей, и чем больше ты видишь стран, каких-то вещей, как это происходит в другой жизни, да, у других людей, ты начинаешь по-другому смотреть на вещи, да, какие-то. И мне кажется, что для журналиста, коим я была в тот момент, да, это важно. Иметь возможность и вообще уметь смотреть на какую-то проблему с разных углов, с разных точек зрения, и не говорить, что вот это вот все 100% должно быть только так, потому что оно не должно, собственно. Вот. А с другой стороны, как бы это бесценный опыт, знаний и, опять же, какого-то своего опыта, да, поехать других, посмотреть себя, показать, презентовать, рассказать о чем-то. Мне кажется, что это... существенное, скажем так, дополнение к тому бэкграунду и к тому базовому образованию, которое у каждого есть и которое каждый должен иметь, в принципе.
В посте, который я опубликовал на Ювижн, многие спрашивают, задают вопросы по поводу Европы. Вот пользователи под ником elis.s.co спрашивает, почему вы уехали из Казахстана в Швейцарию.
На самом деле, я не уезжала из Казахстана в Швейцарию. На самом деле, все было немножко по-другому. То есть, когда я вернулась из своей магистратуры в Германии, но перед этим я еще пожила полгода в Бельгии, потому что я стажировалась в Европейском парламенте в Брюсселе, я вернулась, и будучи человеком, который учился по программе ДАД, это стипендия немецкого правительства, в Германии, ты постоянно получаешь какую-то информацию из этого фонда, какие-то стажировки, какие-то тренинги, летние школы и прочее. И там была программа совместно с фондом Volkswagen о том, что, собственно, делают проект по Центральной Азии, куда входят Казахстан и другие четыре страны. по экономике, политике, новым медиа, по традиционным медиа и все, что связано как бы с этим регионом. Я подала заявку, и этот проект получилось, что он длился 2 года. То есть первый раз я уехала в 2008 году, по-моему, это был тренинг на 3 недели. Мы жили в замечательном замке, который называется Раушхольцхаузен, и мы первую неделю, наверное, пытались правильно научиться выговаривать это длинное слово.
Это как в фильме «День радио», «Доктор наук», «Профессор Шварценгольд».
Да-да-да, примерно так. Вот. И, в общем, в этом Раушхольцхаузене мы провели 3 недели, слушали различных людей, различных лекторов, политиков и прочих об отношениях Казахстана, Казахстана, Центральной Азии и Европы. И на тот момент как раз закончилось председательство Германии в Евросоюзе, и была принята как бы инициатива вот по сближению Центральной Азии в политических, экономических вопросах с Европой. И этот как бы проект был связан очень с этой инициативой. Вот. И после 3 недель как бы образовательных каждый из нас, у нас было человек 80, должен был написать заявку на исследование 6-месячное, которое он хочет делать по той теме, которая близка ему и, собственно, связана вот каким-то образом с Европой и Центральной Азией. И после этого я подала заявку, что мне бы хотелось исследовать вообще медийную, скажем так, ситуацию в Центральной Азии и конкретно в Казахстане, и каким образом политика, экономика влияет на вот эту ситуацию, и каким образом отношения с Евросоюзом и с Германией влияют на эту ситуацию. И по итогам вот этого, как бы, вот этого конкурса из 80 человек отобрали 6, было 2 человека из Казахстана.
И ты
была там.
Я
попала, да, в их число. Была девушка с Киргизии, с Таджикистана, с Узбекистана было 2 человек. Вот, и, собственно, нас поселили в маленьком городке, который назывался Гисен, под Франкфуртом, 1 час езды. И мы полгода писали каждый свой проект. При этом при университете Гисена, там есть университет, который называется Юстус Либик Университи, и при этом университете мы вели лекции, каждый по своей теме, вот, у профессора, который как бы занимался вот этим исследованием. То есть это был такой чисто академический, очень хороший опыт. В результате него вышло, каждое исследование вышло отдельной книгой, и эта книга сейчас находится вот в университете города Гиссена.
Собственно, так вот ты попала так. В Швейцарию.
Так я попала в Германию.
В Германию, так.
Да, а потом мне просто хотелось все-таки завершить каким-то образом свое образование, изучение немецкого языка. И на самом деле очень много людей меня спрашивали, почему ты едешь из Германии учить немецкий язык в Швейцарию? Они же говорят на швейцарском диалекте, и как бы, ну, они не на немецком языке. И у меня все время была отговорка, что вот я 2 года училась в магистратуре, да, на английском языке, и не выучила немецкий, потому что у меня среда другая была. И здесь опять был проект на английском языке, и я пыталась ходить на какие-то курсы, но когда ты все время общаешься на английском, пишешь исследования на английском, все остальное, ну, тебе невозможно.
Не усваивается.
Не усваивается. И поэтому надо куда-то уехать из этой Германии, в которой уже, ну, не получается у меня учить немецкий язык. Вот. И я побывала на тот момент в Цюрихе. В Цюрихе мне очень понравилось. Это был такой теплый и какой-то свой город. Вот. Я нашла там школу государственную, подала заявку в эту школу, записалась, скажем так, на курсы, подала на визу. Мне дали визу через 4 месяца. И вот я переехала на еще год в Швейцарию. И вот этот год я занималась чисто изучением немецкого языка, чем я очень сильно довольна и вообще рада, что теперь я не только на английском могу говорить, но могу говорить и на немецком. Вот. Но параллельно я как бы делала другие проекты, которые связаны с Казахстаном, с Центральной Азией, и, по сути, толком не уезжала никуда, потому что каждый апрель я приезжаю в Алмату и для того, чтобы сделать Баркэмп проект, который мой и который... Я всем сердцем хочу и горю, чтобы сделать uh-huh. каждый год.
Uh-huh. Небольшая интрига по поводу Баркэмпа, и мы перейдем к нему точно. Вопрос вот задает Мэтт Аза. Что нравится в Швейцарии?
Мне как человеку, скажем так, дружащему, да, с коммуникацией и с интернетом, мне очень комфортно жить в Швейцарии. Ну, помимо всех других вещей, что когда ты приходишь куда-то в магазин, на тебя смотрят как на человека, даже если ты померяешь там 250 вещей, да, и ни одной из них не купишь. И все как-то очень тепло там, по крайней мере, мне так казалось, да, в Цюрихе. Но как бы переходя к техническим всяким вещам, очень комфортно, что у меня есть телефон, у меня на телефоне стоит приложение, которое я там скачала с маркета, и в этом приложении я могу посмотреть, когда будет мой трамвай. Да, и вот мой трамвай будет через 3 минуты, я могу рассчитать, сколько времени мне понадобится, чтобы выйти из дома, дойти до трамвая, там, купить билет, сесть в трамвай и куда-то поехать. Все расписания поездов, все какие-то другие вещи, оно все доступно, ничто никогда не опаздывает, ничто никогда не задерживается, ты не будешь стоять на остановке и думать, будет сегодня общественный транспорт какой-то в эту сторону или нет.
Ну, то есть, получается, фраза «швейцарские часы – самые точные часы в мире» – это распространяется и на все сферы жизни, получается.
Да, это абсолютно верно.
А что вот раздражает, спрашивает пацифист?
Что раздражает? Ну, это очень сложно сформулировать, скажем так, да.
Ну, какой вопрос, такой ответ?
Раздражают иногда немножко националистические инициативы, которые проводит та или иная партия в Швейцарии, да, потому что в Швейцарии все как бы принимается на референдумах, и там каждую неделю может быть какой-то разный референдум, и поскольку это очень...
Каждую неделю?
Ну, практически, да. То есть это очень маленькая страна, они очень дорожат тем порядком и тем уровнем жизни, который у них есть, и я, в принципе, с ними согласна, потому что если бы у нас такое было, естественно, все бы мы и дорожили, да, этим. Но, с другой стороны, учитывая, что в Швейцарию очень сложно попасть неквалифицированному рабочему, да, то есть, скажем, в Европу, если можно просто беженцам, да, эмигрировать, скажем так, то в Швейцарию это достаточно сложно. Поэтому большинство тех иностранцев, которые там живут и работают, да, а это квалифицированные рабочие высокого уровня, скажем так. И их много, то есть иностранцев в Швейцарии очень много. И инициативы, когда там, не знаю, белые овцы пинают черную овцу, и плакаты расклеены практически по всему Цюриху, и написано «давайте примем инициативу о том, чтобы там за какое-то преступление высылать иностранцев за границу», да, это замечательная инициатива, потому что мне понятно чувство там швейцарцев, которые не хотят, чтобы у них страна превратилась в бардак, да. Но мне немножко непонятно, как можно относиться так к тем, кто приезжает сюда, собственно, зарабатывать деньги, и на чем строится экономика, да, Швейцарии. Вот, какие-то такие вещи. Но в целом те люди, которых я встречала, швейцарцы, они очень милые, добрые, и, не знаю, я себя чувствовала там комфортно. То есть я могу спокойно не обращать и не заострять внимание на какие-то вещи, и... Все бытовые сферы жизни, которых у нас не хватает, то есть у нас есть какие-то громкие инициативы, которые там мне очень нравятся, которые там дружелюбные или еще какие-то, но когда ты сталкиваешься с реальной жизнью, ты понимаешь, что тебе очень многого не хватает, и фиг бы с ними, с этими громкими инициативами, да, я хочу, чтобы ходил нормальный общественный транспорт, я хочу, чтобы было чисто, я хочу, чтобы улицы были убраны, и я не шла
такие,
там.
Ну,
да, то есть...
Вообще такие человеческие 90, потребности.
99% населения вот это нужно, а не, не знаю, там, голосовать за светлое будущее.
Владимир Щеглов, продюсер программы «Матрица», спрашивает, куда не доехала еще твоя вечно странствующая душа?
Ну, мое вечно странствующее тело передает Владимиру, что оно еще не доехало куда-то на восток. То есть пока что все поездки мои связаны были с Европой. Я не была в Штатах, и мне как-то не очень хотелось и хочется поехать в Штаты. Я была в Турции очень много раз, и вот последние два раза я была в Стамбуле, возможно, поеду в мае снова в Стамбул. И мне очень нравится, то есть это очень комфортный город, это очень драйвовый город, это город, где ты наслаждаешься тем, что вокруг тебя жизнь, и при этом все, несмотря на то, что это как бы больше Азия, да, Восток, ты наслаждаешься тем, что там все на европейском уровне. Вот. Но мне очень хочется поехать куда-то в Азию, там, я не знаю, в Китай, в Камбоджу, в Малайзию, вот в ту сторону. И очень сильно хочется поехать в Японию.
Ну и последний вопрос о путешествиях. Алишер просил узнать, почему и как ты его подсадила по умной печеньке. Я не помню их названия, я читала их в Твиттере сегодня, но я их не запомнил.
Печеньки называются люксембургерли. Я думала, что не сделаю ошибку в этом слове, но вот не получилось. Это больше не печеньки, а такие маленькие безешки. То есть по вкусу они напоминают безе, а по виду гамбургер, потому что это две половинки, между которыми крем. И На самом деле это очень старое как бы изобретение такое европейское, которое там, многие говорят, пошло из Франции, потому что там есть конфисерия, которая называется La Durée, и она там 1800 какого-то года, где вот делали эти печенья. Многие говорят, что это откуда-то из другого места пошло. Но, в общем, в Швейцарии они называются люксембургерли, и они отличаются от французских, которые называются макарони или макароны.
Макароны, по-моему.
Вот. Они отличаются тем, что в макаронах там прослойка больше напоминает джем или мармелад, что я не люблю, например. А в люксембургерли такой вот нежный крем. И мне очень нравится этим. Вот. Алишер был каким-то образом, каким-то проездом через Швейцарию. Вот. Привез мне уги, запакованные моей мамой так сильно просто, что я не думала, что когда я распакую этот пакет, там будут целые уги, потому что он был такой маленький. Вот, начиналась зима, было холодно, и мне очень хотелось свои уги, которые я забыла дома, поэтому вот они были переданы с Алишером, и он очень сильно тизерил, наверное, 2 недели перед тем, как приехать в Цюрих, что вот он везет мне уги, и вот что случится, если он их там потеряет где-то по пути или что-то с ними случится. Вот, но мне передали уги, а Алишеру передали печеньки. И все были очень счастливы.
Предлагаю сделать еще одну музыкальную паузу, вкусить в чудных печеньек и снова вернуться в студию. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. В эфире Радио Матрица. Сегодня в гостях у нас Елена Джукпеспаева. Третья часть нашей программы. Мы говорим о Баркэмпе. Как возникла идея проведения подобной конференции? Возникла ли она тогда, когда вы провели вот ту конференцию, о которой мы говорили в начале программы, или нет?
На самом деле нет, потому что на первый Баркэмп в своей жизни я попала в 2007 году, когда только приехала из Европы. Это был первый блок-кэмп в СНГ, и прошел он в Киеве. Назывался блок-кэмп CIS and Baltics, блок-кэмп СНГ и стран Балтии. Вот, это была первая конференция формата Баркэмп, которую я увидела, и она была потрясающей, то есть это было новое какое-то такое веяние, да, когда ты приходишь, все неформальные, все без галстуков, все чего-то делают в интернете или в журналистике, потому что эта конференция была про блоги и про журналистику, и все чего-то добиваются, у всех горят глаза, и все хотят чем-то поделиться. Это было просто, просто шикарно, и я поняла, что у нас этого нет. Но пока что еще как бы не было такого осознанного желания провести такую конференцию, потому что это достаточно большое, серьезное дело.
Затратное.
Да, и буквально вот на том блок-кэмпе мы познакомились с командой латышей, которые тоже были настолько впечатлены, что они сразу же там объявили, что, ребята, мы вылезем из кожи вон, но в феврале будет в Риге. И в феврале действительно случилось в Риге, и было еще 2 года. Вот. И я поехала в Ригу и посмотрела, каким образом у них там это все было. У них был баркэмп настоящий, который был не журналистский, в котором было про интернет-проекты, про какие-то сервисы. Естественно, несмотря на проникновение интернета в Латвии, многие рассказывали про американские, про европейские сервисы, про Twitter, которым они пользуются, делились опытом. Вот, это все было еще более круче и интереснее для меня. И там, в Риге, у нас была такая команда центральноазиатов, да, которые вот приехали из региона и с огромными глазами на все это взирали 2 дня.
Что это?
Что это? Кто здесь? И слушали англоязычную и русскоязычную речь. И после этого, как бы, вот этой командой, в основном это были ребята из Бишкека, Биктур, вот, они хотели... Да, привет, передает Андрей Биктуру. Вот, кстати, скорее всего, Биктур приедет в этом году на наш баркэмп. Вот, и эти ребята загорелись и сказали, мы сделаем Бишкек. И на тот момент я сказала, хорошо, потому что я была одна из Казахстана, я сказала, хорошо, тогда я вам буду помогать. И я как бы координировала вот Алматы, как бы казахстанскую часть, мы собрали участников из Казахстана, кто хотел поехать, там были гранты, вот, мы везли автобус людей. И все было замечательно. И в Бишкеке я познакомилась с Инессой, которая тоже была из Алматы. И, собственно, там как-то зашла речь о том, чтобы надо бы сделать у нас такое. А то что, в принципе, да, Казахстан такой огромный, а Киргизстан нас сделал, как же мы должны ответить им чем-то?
Революция!
Да, и вот мы ответили не революцией, мы ответили Barcamp'ом Central Asia 2010. Название было, в принципе, такое же, как и у ребят в Киргизии, но вот как-то оно прижилось у нас, и вот 3-й год мы проводим Barcamp Central Asia в апреле, в середине апреля. В Алмате.
Ну вот главный вопрос, который набрал больше всего плюсов в комментариях, когда?
Этот вопрос...
Это Мэтт Аза опять.
Все, да. Этот вопрос занимает умы каждый год, начиная с декабря примерно. Сейчас мы можем сказать, что это традиционная наша середина апреля. Каждый может посмотреть по календарю, что такое середина апреля. Скорее всего, это будет 15-17 число. Не по календарю, а что наш баркэмп будет 15-17 числа. Сейчас мы ведем переговоры со всеми партнерами и людьми, которые хотят нас поддержать, нашу конференцию. И многие из них уже в стадии завершения, скажем так, что нас опять поддерживает Казахтелеком, нас опять поддерживает Кимэп, которому мы безумно благодарны за то, что они с нами и дают нам такое шикарное здание для места проведения конференции, которое всем уже стало вот на протяжении 3 лет чуть ли не родным домом.
Угу. Вот следующий вопрос задает его Белый Феникс. Какие барьеры, в частности, организационные, юридические, финансовые, пришлось преодолеть при организации баркэмпа?
На самом деле, как бы, я бы не назвала это барьером, да, потому что если бы это был барьер, мы бы как-то, может быть, где-то не смогли преодолеть или еще что-то. То есть это такое серьезное. Это были трудности, через которые мы прошли. И, естественно, у каждого из нас, так как команда волонтерская, да, и организаторов двое, было очень много трудностей. И многие из них связаны с тем, что ни один из нас не является профессиональным организатором чего-то, да. И это все приходит с опытом каждый год. И сейчас мы можем предусмотреть очень многие вещи, которые...
Причем, наверное, пришлось решать некоторые проблемы на ходу.
Да, естественно. То есть нам помогали... всячески разные люди, волонтеры, помощники и сами спонсоры и партнеры, к которым мы обращались. Вот. Трудности заключались иногда в базовом, что нужно было иметь четкий таймлайн, четкий план. Но нужно было быть очень флексибельным, потому что многие вещи приходилось решать на ходу, и тебе нужно было предусмотреть, какие вещи, когда могут в этом как бы плане всплыть для того, чтобы их решить. В прошлом году у нас была большая трудность с тем, что в Киргизии произошли вот эти события, да, и прямо на баркэмп закрыли границу, вот, аккурат на нашу конференцию. И нам было очень трудно.
Вот так время и распорядилось.
Да, собственно. И это мы не могли предусмотреть, да, и учитывая то, что у нас нет папы со связями где-то, я не знаю, там, либо на границе, либо в Астане, получилось так, что пришлось своими силами решать эту проблему, потому что нам позвонили ребята с границы и сказали, мы тут в автобусе, у нас 50 человек, и что, собственно, делать, да, потому что... потому что мы не приедем. А это как бы очень солидная часть участников нашей конференции, это все наши друзья. Мы очень сильно по ним соскучились, мы очень сильно их хотели видеть. И просто на самом деле, мне кажется, неправильно, да, организаторам конференции бросать своих людей где-то, которые не могут проехать. Поэтому мы обзвонили все телефоны, мы достали, я не знаю, там, людей, где-то достали какие-то координаты людей, которые могут каким-то образом повлиять. Мы пытались им объяснить, что наша конференция — это IT-конференция, она не политическая, там люди, даже если они пишут блоги, ничто, ничего в этом страшного нет. Они приезжают учиться к нам на конференцию, они приезжают получать новые знания к нам на конференцию. И просто это события, которые ждут год, и вы не можете просто сделать так, чтобы у людей настроение очень сильно испортилось, потому что когда ты мечтаешь целый год, что ты поедешь, и ты в итоге, у тебя это не получается, это как бы, ну, очень плохо. Вот, и в итоге у нас получилось их привезти, и мы их привезли, и это был громадный опыт, когда в такой трудной ситуации нужно было быстро соображать, быстро решать, быстро искать что-то, да, и мы с этим справились, собственно. И...
Будет ли...
Чтобы все знали, мы своих не бросаем.
Будет ли чем-то отличаться этот баркэмп от двух уже прошедших?
Мы...
Какие-то, может быть, изменения структурные?
Мы проанализировали, скажем так, ситуацию с двумя баркэмпами, и расписание, которое было на этих двух баркэмпах, пришли к очень хорошим выводам, скажем, для себя. Мы поняли, что первый баркэмп отличался... В нем был большой плюс в том, что никто не знал, что такое баркэмп. И мы очень сильно как бы объясняли в блогах о том, что это площадка, где каждый может рассказать о чем-то интересном для себя. И чтобы показать себя с точки зрения профессионала и человека, который любознательный и в чем-то разбирается, можно взять любой сервис в интернете, как то Twitter или еще что-то, и рассказать об этом сервисе. И не обязательно иметь какой-то интернет-проект, можно взять любой, поразбираться, покопаться, вынести какой-то из него опыт и, собственно, этим опытом поделиться, потому что все, что самое главное в баркэмпе, это то, что приезжают люди делиться реальным опытом, а не чем-то, что они в книжках прочли, потому что мы, собственно, все умеем читать, да. Вот, это было замечательно. На втором баркэмпе минусом было то, что многие увидели, что баркэмп — это такая крутая, бесплатная площадка для того, чтобы продвигать себя, да, и свой коммерческий где-то проект. Мы ни в коем случае не против коммерческих проектов, но мы всегда говорили, что нам хотелось бы, чтобы люди, которые делают коммерческие проекты, делились опытом, который будет полезен всем, а не строили свою презентацию по принципу: вы наши потенциальные пользователи, мы сейчас вас к себе заманим любыми способами, да? То есть если ты делаешь стартап, у тебя есть трудности, у тебя есть пути решения этих трудностей, да, и у тебя есть какой-то опыт, который ты выносишь из всего этого. И понятно, что где-то есть коммерческая информация, которую нельзя разглашать, да, но я думаю, что вот это все перечисленное мной, оно к этому не относится. И можно делать презентацию, связанную именно с опытом, и делиться опытом. Вот, и получать, собственно, какой-то фидбэк. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот в этом году все те свободные слоты, которые у нас останутся от расписания баркэмповского, потому что часть из них мы надеемся заполнить людьми, в которых мы уверены, и о которых мы знаем, что они сделают хорошую презентацию, которая может научить, потому что баркэмп — это образовательная конференция. И ждать целый год площадки, где ты можешь себя презентовать...
Пропиарить себя,
мне кажется, это... Ну, это неправильно, потому что, коли ты специалист в социал-медиа-маркетинге, как ты о себе заявляешь, делая стартап, да, ты всегда можешь, не дожидаясь года, не дожидаясь баркэмпа, себя продвинуть так, что ты будешь крут к началу баркэмпа, все будут о тебе знать. Вот, то есть мне бы хотелось, что те свободные слоты, которые люди будут занимать, что это были бы действительно полезные презентации, и чтобы... Выходя с презентации, все говорили: вау, да этот человек крут, потому что он разбирается в этом, да, мы хотим его слушать, мы хотим к нему обращаться за советами, мы хотим с ним работать дальше, потому что это все равно наработка контактов, наработка, я не знаю. Лучше всего за тебя, скажем так, будет говорить не тот проект, который ты сделал, да, потому что неизвестно, как ты его сделал и кто за тебя его сделал, а то, как ты будешь говорить об этом проекте, покажешь ли ты в презентации себя профессионалом, поделишься ли ты реальным опытом практическим, который, ну, который за тебя скажет, собственно. И мне бы хотелось, чтобы все, кто собирается на баркэмп со своими презентациями, чтобы они очень сильно обратили внимание именно на вот эту сторону вопрос.
Я не буду затрагивать вопросы по поводу проживания, питания, проезда и прочих технических, потому что это все ближе к проведению мероприятия будет выложено где-то на сайте, либо кто-то из подкастеров, которые сейчас еще тебя возьмет интервью. Хотелось бы спросить, будут ли какие-то уже гости, вот какие-то есть уже наработки в этом вопросе?
Я могу сказать так, что сейчас мы ведем переговоры со спонсорами, потому что гостей все равно нужно привозить за какие-то деньги. И у нас есть лист гостей, которых мы отобрали и которых мы хотим видеть у себя на баркэмпе. И мы сейчас ведем переписку, кто из них свободен в это время, потому что апрель достаточно напряженное время для СНГ. В Москве проходит Кибариф сразу после баркэмпа и другие конференции. Как бы все, ну, многие хорошие люди, которых мы хотим привести, да, они уже забронированы, да, все. Поэтому мы делаем все, что можем, но на самом деле мы... хотим, вот мы сделаем все по максимуму, чтобы привести интересных гостей. Будет очень много интересных гостей, потому что в этом году мы пересмотрели расписание немножко, и в пропорции, говоря, да, у нас будет примерно так, что 30% останется на презентации на свободные слоты, 30% будут презентации от интересных людей, которых мы приведем, и остальное это будут дискуссии в уменьшенном формате, может быть, даже в формате, если кто видел TechCrunch Moscow, вот в формате таких токов по 3-4 человека, да, очень интересных, где профессионалы будут делиться каким-то своим опытом. Мне кажется, что это будет очень интересно с точки зрения полезной информации, которую можно вот впитать на нашей конференции.
Угу. Какие-то имена... вот с кем вы ведете переговоры, можно как-то назвать, или это секрет?
Ну, я бы на самом деле не хотела.
Ну ладно, мы тогда не сглазим.
Да.
Что еще ожидать участникам баркэмпа вот третьего съезда?
Я могу сказать, что мы сейчас стараемся сделать все, чтобы баркэмп вышел из, скажем так, рамок такой конференции вечериночной, да, что народ... приезжает на конференцию, где начинается туса и заканчивается тусой, да, начинается кружка пива, заканчивается кружка пива. Это неплохо, но мне кажется, что приезжая на конференцию, которая особенно проводится раз в год в Центральной Азии, никаких аналогов нет, люди должны в первую очередь стараться получить нужные знания, которые даются на конференции, да, и люди должны стараться получить как можно больше полезной информации, обменяться контактами, получить какой-то фидбэк и прочее. Очень хочется, чтобы все испытывали вот именно такие, ставили такие цели к баркэмпу, какие ставим мы. Нам бы хотелось, чтобы это был немножко более такой повыше уровень конференции, чтобы другие цели немножко народ ставил.
Хорошо, оставим тему баркэмпа. Очень интересно, и можно много, долго об этом говорить, много. Перейдем опять к вопросам. Осталось последних 3 вопроса, и мы подведем итоги. White Phoenix опять спрашивает, охарактеризуйте будущее Казнета, на свой взгляд, одним словом.
Мне кажется, что это слово будет возможность.
Принимается. Самсон спрашивает, выделите для себя 5 любимых сайтов Казнета, если таковые наберутся.
Ну, Самсон, наверное, хочет, чтобы я сказала, что среди этих 5 сайтов есть платформа YouVision. Но я могу сказать, что платформу YouVision и проект OnKZ я люблю одинаково, особенно благодаря тому, что в проекте OnKZ я принимала какое-то участие в самом начале, потому что Notamedia, компания Notamedia обратилась ко мне для того, чтобы спросить, каким образом вообще заходить на рынок Казахстана и каким образом открывать и продвигать проект в интернете в Казахстане. И это все было задолго до баркэмпа, задолго до запуска OnKZ. Поэтому к OnKZ я питаю такие вот материнские чувства, скажем так, любви. Вот. Остальные...
Три
сайта. Мне сложно очень сказать, потому что я на самом деле... Мне нравится проект Vox Populi, потому что очень качественный фотографический контент там есть, и мне кажется, что аналогов в Казахстане практически нет. И хотя Алишер жаловался, что вот у него крадут фоторепортажи, мне кажется, что это тоже показатель, потому что неоткуда больше, и хочется, да?
Ну, какой-то вакуум есть, и поэтому неоткуда.
Да. Еще 2. Я очень долго жила за границей, и практически всю профессиональную информацию я черпаю из англоязычных, немецкоязычных блогов. И на самом деле я бы хотела сказать, что было бы здорово, если бы те ребята, которые в Казнете, которые делают какие-то казахстанские проекты, чтобы они тоже учили английский очень хорошо и черпали эту информацию из англоязычных блогов, а не скатывались на, может быть, где-то российский контент и вот российское качество, да? Потому что на Западе, на самом деле, есть очень много чего брать, и это очень сильно помогает в профессиональном росте.
Причем я уверен, что российские блогеры, если мне задать вопрос такой, или поставить такой вопрос, они скажут, что лучше тоже читать англоязычные сайты. Потому что многие блогеры берут оттуда информацию.
Да, и это кажется правильно.
Потому что вот был вебинар Баранского, он говорил, читайте TechCrunch, Mashable и другие издания.
Да, то есть это на самом деле правильно. Есть очень много блогов персональных, которые ведут люди, которые работают в крупных компаниях, Google и так далее, да. И очень хорошая информация дают в этих блогах. Есть очень много блогов, которые ведут исследователи, да, которые работают в университетах, которые делают анализ новых медиа и оценки, и какие-то исследования на такую тему, которых у нас нет и в России нет практически.
Последний вопрос. Витериус спрашивает, что вы думаете о видеоблогах Казнета, вообще о видеоблогах, и есть ли у такого вида интернет-деятельности будущее?
Мне кажется, что будущее у видеоблогов, видеоплатформ есть, это однозначно, да. Единственное, какой контент будет вот этого видео, вот здесь у меня большой вопрос. То есть мне кажется, что нужно немножко отследить, почему идут пользователи видеоблогов к ним, да, на видеоплатформы сейчас. Потому что есть какой-то уникальный контент, которого нет на телеке, или потому что просто удобнее смотреть через видеоблоги какие-то там, не знаю, то, что показывают, да, на телеканалах. Вот, потому что, опять же, я очень много вещей смотрю на YouTube, да, а не на локальных платформах. Потому что из-за границы, скажем так, из Швейцарии Kiwi грузится очень плохо.
Это заметка Стасу.
Вот, YouTube работает всегда. На YouTube очень много хорошего оригинального контента, да. Мне очень нравятся на YouTube каналы университетов, где ведут лекции очень хорошие специалисты, и можно поучиться, опять же, из таких лекций.
Кстати, вот извини, что перебью, приходили ребята из КазГУ, то же самое советовал. Публикуйте лекции. Приглашайте оттуда людей, делайте платные какие-то, может быть, семинары с лекторами, онлайн-трансляции. Это будет только вам плюс.
Да, я полностью согласна с этим, полностью согласна. Потому что мне кажется, что немного у казахстанских ресурсов, это опять же, может быть, сказывается то, что мало читают на английском языке, мало смотрят на Запад, они идут тем же путем, чем идут, вот, которым идут ресурсы в России, да. И на самом деле это не очень верный путь, потому что те люди, которые в интернете в Казахстане и кто является пользователями Казнета, они все знают, что происходит в России. Они там бывают, да, потому что один язык, потому что нет никаких границ и потому что, собственно, казахстанские ресурсы пытаются переманить российскую аудиторию, ну, опять же, тех пользователей Казахстана, которые в России сидят на российских сайтах, да, и заменить российский контент своим контентом. Но это неправильно смотреть в России, потому что нужно давать что-то другое, кардинально другое, совершенно оригинальное. И если сейчас какой-то определенный период можно выживать еще на таком подходе, на такой стратегии, да, то эта стратегия, она очень быстро разбивается, на самом деле. Если придут более умные ребята с поставленным английским языком, скажем так.
С амбициями.
С амбициями они могут очень быстро все перевернуть с ног на голову. С одной стороны, это будет хороший опыт, хорошая встряска Казнету в том числе.
На этой ноте предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст, потому что достаточно переворачивать мозги. Я думаю, что Елена смогла вас в чем-то переубедить, чем-то заинтересовать, что-то новое рассказать. Спасибо тебе, что пришла к нам в гости.
Вам огромное спасибо. Я получила громадное удовольствие от записи этого подкаста.
Было очень интересно. Следите за нами, читайте блоги. Я думаю, что в скором времени мы возьмем интервью у Андрея Мануилова, еще одного высокого человека, и поговорим о казахстанском кино. Вот, а тебе хочу сказать еще раз спасибо и до встречи в реале, в виртуале и на Баркане.
Я бы хотела передать, пользуясь случаем, приветы своим коллегам журфака Алишеру Еликбаеву и Андрею Мануилову. Так хорошо быть в роли сэндвича между.
Спасибо.
Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
podfm.ru.